Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе «Ведьмин вяз» Таны Френч. Атмосферный осенний психологический детектив. Литературные путешествия в эпоху закрытых границ. Турецкий роман о любви в рубрике «Цитата».
Актуальное чтиво.
Хочу рассказать вам про идеальный ноябрьский роман, в котором есть и мрачная тайна, и семейная сага, и теплые братско-сестринские отношения, и детективная история, которая затягивает все глубже психологию человеческого восприятия. Мы имеем дело с несерийным романом гуру полицейского детектива ирландкой Таной Френч. Книга называется «Ведьмин вяз», и она выходит в ноябре в издательстве «Фантом Пресс». У меня в гостях сегодня в студии главный редактор издательства Игорь Алюков и директор Алла Штейнман. Здравствуйте. Игорь, хочу вас просить рассказать нашим слушателям историю названия романа, потому что «Ведьмин вяз» появился не случайно, и в предисловии к истории есть и разгадка названия, и подсказка читателям, которая уже, в общем-то, наводит на мысль, где будет скрыта тайна.
Роман называется по-английски «Witch Elm», не «Ведьмин вяз», а
«Шершавый».
«Шершавый». Вяз. Да, это такое чисто ботаническое название. И поводом для романа, таким толчком, триггером, стала давняя история, которая будоражила довольно долго общественность в Ирландии и в Англии. В послевоенные годы была сделана находка в старом вязе, в дупле вяза было найдено тело.
Скелет.
Скелет, собственно говоря, да. Так никогда не было выяснено, кто это, почему это. Это осталось тайной, и история превратилась в легенду. И когда Тана Френч прочитала вот эту историю, она была заинтригована, и, собственно, она сочинила свой роман «Ведьмин вяз» на основе самого факта нахождения трупа, скелета, тела в дупле старого дерева.
И это первый роман Таны Френч, который никак не связан с отделом полиции.
Да, с дублинским отделом убийств или попросту отделом убийств. Этот роман не связан. Это действительно первая самостоятельная книга и такой довольно серьезный выход за пределы строгого детективного жанра, потому что, с одной стороны, это, в общем-то, да, еще до сих пор детектив, а с другой стороны, это уже сильно такой даже не психологический, я бы сказал, какую-то экзистенциальную сторону, такая достоевщина, я бы сказал.
Мне кажется, Френч какую-то новую взяла планку в этом романе. Мы все ее очень любим за детективы, которые связаны с дублинским отделом по расследованию убийств. Здесь и совсем другое, хотя и есть детектив, как уже Игорь сказал, есть расследование, но это уже как бы вторично. Ей интересно расследовать истории этих героев. И да, наверное, по этой макабрической атмосфере действительно это больше в какую-то зиму и куда-нибудь к Хэллоуину, но он настолько затягивает. Вот Игорь говорил, когда начинал читать, там же все идет от лица Тоби, главного героя, причем такого совсем ненадежного рассказчика, вот со всех точек зрения, классический ненадежный рассказчик, потому что в самом начале романа он получает по голове очень здорово, и у него тяжелейший посттравматический синдром с большими провалами в памяти. И поэтому все, что дальше он будет рассказывать про все то, что происходит в этом поместье у дяди, можно этому верить, а можно не верить, потому что будет очень много разных версий этих событий. Герой довольно странный, события с ним происходили странные. Поначалу он кажется немножко придурком, потому что он весь себя дико успешный, все у него в жизни получается, даже когда он какие-то пакости делает, ему все это сходит с рук. И, в общем, как-то полюбить этого героя с самого начала не получается. Но она берет вот какой-то совершенно неуловимый вот этот тон, когда ты с первой же строчки погружаешься в роман настолько, что уже все вокруг меркнет, и ты уже не можешь оторваться.
Ну, надо сказать, что хотя это довольно серьезный выход из жанра в большую литературу, тем не менее, с точки зрения детектива, тут просто все замечательно.
Абсолютно.
Там детективные твисты такие, которые...
Особенно концовка.
Не удаются никому вот из того же детективного, что я читал за последние годы. Это крайне все неожиданно с точки зрения сюжета, психологии и вообще интриги.
Здесь хочу обозначить просто для наших слушателей. Герой 28 лет, его зовут Тоби Хеннесси, он действительно успешный, работает в модной галерее. И события, которые составляют такую сердцевину романа, они связаны с его детством и взрослением и компанией его двоюродного брата и сестры. И вот эта часть отношений взрослеющих молодых людей мне очень напомнила роман «Тайное место», в котором она настолько здорово передала психологию отношений вот в закрытой школе этих взрослеющих подростков, как устроено их восприятие реальности, максималистские какие-то суждения и, наоборот, внимание к деталям, которые никому больше не нужны, никому в жизни в голову бы не пришло за это зацепиться из взрослых людей. Да, здесь она это тоже разворачивает на каком-то новом фантастическом уровне. И как Тоби копается в себе, это не просто достоевщина, это такой вот глубокий-глубокий психоанализ, причем написано настолько легко, что если ты просто вот читаешь роман, не имея никакого специального образования, вообще познаний в психологии, ты все равно получаешь картину человеческого типажа, поданную тебе на блюдечке с голубой каемочкой, украшенной затейливыми такими вензелями.
Надо сказать, что вообще-то Анна Френч, я вот сейчас закончил редактировать еще один ее роман, и это уже четвертый роман, который я отредактировал. Мне уже становится ясно, что ей как раз особенно интересна тема даже не взросления, а вот этот перелом от юности или детства в взрослую жизнь. Вот взрослые как таковые ей не особо интересны, Тани Френч. И, собственно, дети тоже не особо интересны.
Нет, взрослые ей очень интересны, но те взрослые, которые стоят уже на границе.
Да, вот ей интересно...
На границе между жизнью и смертью.
Интересно, да, пограничная ситуация психологическая. Вот это она делает очень здорово.
И в романе «Ведьмин вяз» такой герой тоже есть. Это хозяин дома с плющом, Хьюго, дядя главного героя, в доме которого все и происходит.
Совершенно, мне кажется, блистательный персонаж, мой самый любимый. Я ему больше всех сочувствовала и больше всего симпатизировала.
Ну и тут, на самом деле, еще вот такая тема патриарха, поскольку вот дядя Тоби, он абсолютный патриарх, который всю жизнь защищал детей, подростков, все младшее поколение в своей семье. Он был не просто их защитником, а это было место, его дом, где они обретали вот дом в самом главном понимании этого слова.
Да, и финал романа обескураживает.
Не, ну он просто ошеломляет, а не обескураживает. Я ж подпрыгнула, когда читала,
только
потому что даже поверить ним. Ну, сейчас, если меня сдержите, то я не расскажу.
Словом, на мой взгляд, это прям идеальный ноябрьский роман, но опыт Аллы показывает, что и летний, и вообще просто очень хороший внесезонный роман. Есть еще на столе у нас в студии один детектив, совсем новый.
Да, это детектив, я бы сказал, прямо противоположный детективу Тэна Френч. Автора зовут Абир Мукерджи. Роман называется «Человек с большим будущим». Тут противоположно буквально все. Если Тана Френч — это наше время, собственно, это про нас роман, то роман Абира Мукерджи — это викторианская Индия, начало 20 века. Дело происходит в одном из самых странных и, наверное, удивительных городов Индии, может, и мира, в Калькутте. Это столица Бенгалии, где властвует культ богини Кали, всем известной такой страшной, ужасной женщины, которая ест людей. Но дело не в этом. Это такой сугубо классический канан-дойлевский детектив с парочкой Холмс-Ватсон, где их роли исполняет британский офицер-детектив Уиндем и молодой, первый в истории индийской полиции, полицейский индиец, офицер. Вот эта пара, где, естественно, ведущим является британец, она расследует убийство важного британского чиновника, тело которого найдено в очень бедном, нищем, трущобном районе Калькутты, где ему делать было совершенно нечего.
Совершенно ему там не место, да.
И детективная интрига развивается очень динамично, я бы даже сказал, местами слишком динамично, переходя почти в экшен, но главное в этом романе даже не столько детектив, сколько вот эта удивительная атмосфера Калькутты, Индии начала 20 века, слом традиционных отношений между британцами и индийцами. Есть некоторая ироническая нота в изображении вот этих отношений. Интересна сама фигура автора, потому что Абир Мукерджи, фамилия, имени — это чистый индеец, но пишет он по-английски, а живет вообще в Шотландии. То есть это такой англо-шотландский индиец. Книга получила очень престижную премию «Исторический кинжал», и в Англии она стала бестселлером, и уже про вот эту парочку Уиндем «Несокрушим» вышло еще 4 книги.
А, то есть это начало серии.
Это начало серии, да, вот капитан Уиндем, он приезжает в Калькутту, и, собственно, начинается его жизнь в Индии и его расследование преступлений. В общем-то, это тем, кто любит историю Артура Конана Дойля, то это в самый раз. Это вот такой классический классический британско-английский детектив, но с сильным индийским колоритом, атмосферой.
Я почему отметила 1919 год? Потому что Уиндом, он ветеран Первой мировой, то есть Первая мировая уже закончилась, и он работал в Скотланд-Ярде, у него погибла жена и ребенок, и поэтому его, в общем, уже в Англии вообще ничего не держат.
Погибли они, как я помню, не просто так, а от той болезни, которая и для нас сейчас актуальна.
Да.
От испанки.
От испанки.
Они умерли
да,
от испанки.
Да, они как раз вот 18-й год, когда бушевала испанка. И поэтому он откликается на предложение своего бывшего командующего в армии, который перебрался в Индию. И чем еще этот 19-й год знаменит, это как раз появляются сторонники Ганди, ненасильственные методы свержения колониального режима и одновременно вместе с тем вот эти сепаратистские движения террористов, которые вот существуют. И поэтому, конечно же, Мукерджи дает нам так же, кстати, как и в случае с Таной Френч, очень много разных крючков, по которым можно пойти, по какому пути расследования, но в данном случае не столько для читателя, сколько для нашего героя Уиндома. И, в общем, они тоже довольно все такие эффектные, эти ходы, куда можно было бы пойти, но при этом ты приходишь в тупик. А то есть это могут быть и сепаратисты, это могут быть и террористы, это могут быть кто угодно, но, в общем, в итоге оказывается все не так, как казалось вначале.
Начало.
Предлагаю продолжить литературные путешествия и отправиться в Турцию. Роман «Нермин Безмен», «Курт Сеит» и «Александра» переиздавался на родине автора около 40 раз. История любви офицера и молодой дворянки переведена практически на все европейские языки. По ее мотивам снят успешный сериал. Возможно, секрет успеха в том, что прототипом главного героя стал родной дед Нермин Безмен. Так что в основе этой любовной саги лежат реальные события, которые автор тщательно исследовала. Ну а на русском языке книга появилась в переводе Аполлинарии Аврутиной, и это тоже добавляет истории притягательность. Аудиоверсия романа появилась недавно на сервисе Storytel, и предлагаю послушать фрагмент.
Цитата.
Шура, которая вначале была почти неизвестной и жила только в памяти нескольких людей, которых я интервьюировала, по мере развития истории проявила себя как неординарная личность, невероятная красавица с неограниченной способностью к любви, самопожертвованию, но никогда не отчаивающаяся, принимающая все испытания, делившая счастье и невзгоды с Сеитом. Пока я сидела за компьютером, восстанавливая жизнь Шуры, я ощущала, что она подсказывает мне, что писать. Я ощутила, что ее душа направляла мои пальцы на клавиатуре. По мере того, как росли моя любовь и восхищение Шурой, росло и мое нежелание оттенять Шуру другими женщинами. Насколько мы знаем, после того, как она покинула Стамбул в 1924 году, она без приключений доехала до Парижа. Мой дедушка Курт Сеит признал, что последний раз он получил от нее письмо в 1926 году. Он сказал бабушке, что Шура написала, что она на смертном одре и хочет увидеть его в последний раз. Это, как мы предполагаем, было спасительной ложью с его стороны, потому что мы знаем, что Шура потеряла ребенка вскоре по прибытии в Париж. Она собиралась перебраться в Америку и звала Сеита присоединиться к ней. Моя бабушка Мервет согласилась на поездку. Сеит знал в глубине души, что может сделать выбор. Поехать в Америку со своей великой любовью Шурой или остаться в Стамбуле со своей женой Муркой и семьей, которая на тот момент состояла из моей мамы и тети. Курт Сеит передумал в последнюю минуту, решив, что не может рисковать, если вдруг не вернется и оставить двух сирот.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Яркие переводные романы ноября выбирала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».